Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. И в этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, сегодня какой из наших федеральных СМИ не включишь, впечатление такое, будто не на Украине, а у нас...
Выборы.
Выборы, да. И, в общем, за всей этой...
А за кого вы будете голосовать?
Да. В общем, за всей этой чехардой совершенно как-то ушла в тень тема всего, что происходит в Украинской Православной Церкви. И, с одной стороны, думаешь, может, и слава богу, потому что и сообщение о насильственных захватах храмов канонической церкви тоже как-то поутихли. И даже создается впечатление, что вся эта череда захватов была приурочена к тому стуру господина Порошенко. И, в общем, это очень хорошо для нас всех и для наших братьев верующих на Украине. Но, собственно, всевозможных событий внутри церковной украинской жизни не поубавилось, просто о них стали меньше говорить. И с началом Великого Поста, наоборот, там как-то внутрицерковное информационное пространство сильно оживилось. В частности, почетный патриарх новосозданной церкви господин Денисенко дал большое интервью, в котором ни много ни мало заявил, что его лично абсолютно не устраивает тот устав, который приняли вот на этом объединительном соборе, что он... Я так поняла, что он собирает или предпринимает организационные усилия для созыва некоего уже поместного собора, который примет другой устав, уже не митрополии в рамках Константинопольского патриархата, а вот непосредственно Украинской Православной Церкви в интерпретации господина Денисенко. То есть практически легализует тот самый раскольничий Киевский патриархат, который вот под его эгидой существовал не одно десятилетие. И второй момент. Реакция со стороны Фонара неофициальная последовала. Там тоже в интервью было сказано, что если будет изменен устав, то будет изменен и томос, то есть там налицо какая-то внутрипартийная интрига.
Игры с томосом продолжаются.
Да, что да. Вот как вы, с вашей точки зрения, как будет развиваться эта ситуация вокруг томоса, этой автокефалии, вообще юридического обоснования всего того, что там сейчас происходит?
Ну, действительно, проблем очень много, и вот часть из них вы описали сейчас. Я не знаю, насколько, я не могу сказать, что прямо уж так все поутихло, просто, может быть, действительно больше стало вот и в украинских СМИ, и в наших, соответственно, темы предстоящих выборов. Там тоже все очень забавно, особенно окажется интересным, если текущие многократные опросы и рейтинги не будут соответствовать цифрам проголосовавших. Ну, это подождем и, как говорится, поживем, увидим. Вот. А что касается темы с давлением на каноническую церковь, то она, к сожалению, не ослабла. Я могу еще раз подтвердить, что если говорить о реальных каких-то потерях храмов в канонической церкви, то ну, вот напомню, что с 2014 года по декабрь прошлого, когда не прессовали тоже осуществляться захваты, около 50 храмов церковь потеряла. Сейчас украинские СМИ называют разные цифры, там, в несколько сотен переходов. Это все, конечно, не соответствует действительности. Цифры называл блаженнейший митрополит Ануфрий недавно на встрече, на котором он присутствовал с другими религиозными лидерами, с президентом. Да, мы можем говорить сегодня о том, что с декабря по нынешний день где-то несколько десятков храмов, порядка там 60, при этом в большинстве случаев и другие цифры, которые называются больше, они означают просто-напросто насильственные захваты. И как точно отметил и подчеркнул блаженнейший митрополит Ануфрий, что наши прихожане не приходят к своим храмам, мы у себя замков не сбиваем с двери и не врываемся в свои храмы. То есть это, безусловно, осуществляется насильственный захват. Вот. И, к сожалению, сожалению, давление продолжается, оно усиливается. В храмах и монастырях проводятся обыски. Но представьте себе, как человек должен реагировать на это. Священники, да, монахи, которые, в общем, естественно, совершенно к этому всему невозможно, так сказать, подготовиться, и как это влияет, когда тебя не просто там где-то в СМИ обвиняют в том, что ты являешься представителем, чуть ли там не посланником там страны агрессора, да, а просто к тебе приходят там в монастырь или в храм полицейские и проводят обыски. Все это, конечно, колоссальное психологическое давление, моральное давление, ну и физическое, в общем, тоже, к сожалению, разные националисты, националистические группировки продолжают оказывать. Поэтому здесь пока ничего утешительного сказать нельзя, что касается интервью и оценок, которые дает Михаил Антонович Денисенко. Но они всегда отличались такой экстравагантностью и парадоксальностью. Вот, может быть, не знаю, ему стоило каким-то художественным творчеством заняться, где ценится очень парадокс, нестандартность мышления, противоречивые ходы, непредсказуемость, да, все то, что, в общем, в ситуации с развитием религиозной жизни, конечно, ну, как минимум, должно вызывать настороженность. Вот, но то, что в товарищах согласия нет, это, в общем, всегда мы подчеркивали, и понятно, что просто разные стороны, разные участники этой концессии, как сказали бы в свое время очень популярный Ильф и Петров, они преследуют все свои цели, общей цели какой-то нет, то есть вот они на какой-то момент стали союзниками и попытались что-то осуществить, не получилось так, как задумывали, ну, соответственно, вот есть линия давления на церковь каноническую, есть попытки как-то вот удержать вот это вот странное образование созданное, которое, в общем, пока непонятно ни как управляется, ни вообще что там происходит, все это...
Вы сказали про Ильфа и Петрова и концессию, я задумалась, кто из них Паниковский.
Да, ну вот, да, человек без паспорта, у них там много паспортов, судя по всему. Вот, но повторяю, что все это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что, конечно, все это проходит на фоне тяжелейшей ситуации на Украине, общей усталости человеческой от всего, что происходит и в политической области, и в гражданской, и в церковной в том числе. Вот, не знаю, я вот сугубо лично мое ощущение в данном случае, я как-то не очень склонен думать, что результаты выборов как-то коренным образом ситуацию поменяют в лучшую сторону на Украине вообще. То есть я на это очень хотел бы надеяться, но вот что-то мне подсказывает, что... как вот быстрых каких-то перемен ждать не приходится.
Ну, вообще, если начинается разыгрывание религиозной карты в политических играх, то, как правило, в этих играх принимают участие люди циничные и, в общем, ни в каких богов не верующие. Поэтому они что-то замечают или чего-то не замечают исключительно в связи со своими сиюминутными интересами. И в этой связи как можно оценивать и насколько это повлияет на реальное положение верующих на Украине? Публикация доклада ООН по поводу... вообще положение с правами человека на Украине, и в частности там большой раздел посвящен притеснению православных верующих канонической церкви, причем там, в отличие от всего, что было опубликовано раньше, нашло отражение все. И психологическое и физическое давление, да. И вызовы в СБУ, и отъемы храмов, то есть и насильственное принуждение к переименованию церкви, то есть все, что западные правозащитники усиленно не замечали в течение многих-многих лет, вдруг вот не только было замечено, но и было опубликовано в таком авторитетном источнике. О чем-нибудь это говорит? Что-то меняется в общем отношении ну, мирового сообщества, если можно так пафосно выразиться, к тому, что происходит с религиозными гонениями на Украине? Или это минутное что-то.
Ну, фактически, там делается вывод о том, что вся история с автокефалией не только не послужила умиротворению религиозной ситуации, но, собственно, сделала ее значительно хуже, проблемнее и агрессивнее по отношению к канонической церкви. И это очень важно, потому что, как вы справедливо сказали, это впервые вот так определенно сказано. Конечно, там заниженные цифры, там, если я не ошибаюсь, говорится о 10 захваченных храмах, но это совершенно не так, это в несколько раз меньше, чем на самом деле. Но это, безусловно, очень важно. Я надеюсь, так осторожно скажу, я надеюсь, это говорит о том, что масштабы нарушений прав человека, вот давайте мы в этой, останемся в этом поле, правочеловеческом, как говорят правозащитники, что масштабы нарушений, они просто не позволяют дальше тему игнорировать, которую, к сожалению, игнорировали, ну или как-то пытались эвфемистически, так сказать, описать завуалировано, что все не так страшно, как может показаться. Ну вот сделана такая заявка на то, что, в общем, дальше это игнорировать невозможно, поэтому очень надеемся, я, вот мои коллеги будут принимать участие сейчас в некоторых других мероприятиях на международных площадках, вот буквально на днях в Вене и в других городах, поэтому я надеюсь, что как-то вот, раз уж мы сегодня Льва Петрова вспоминаем, лед тронулся. Вот кто будет командовать парадом, посмотрим.
Но я несколько раз видела публикации, где экспертное мнение высказывалось, что якобы именно в связи с изменением вот этого общественного мнения международного Элладская церковь до сих пор как-то не солидаризировалась с патриархом Варфоломеем по поводу Томаса.
Ну, сложно сказать, насколько позиция Элладской церкви зависит от международного общественного мнения. Не думаю, что в первую очередь от него. Другое дело, что я вот могу вам сказать, что недавно я по приглашению моих коллег из Совета по внешней оборонной политике, я пару недель назад встречался с коллегами из ряда европейских изданий и политических общественных институтов, которые молодые европейские, так сказать, новое поколение европейских политиков, экспертов и журналистов. Вот, там порядка 20, по-моему, было человек. Они приезжали в Россию, встречались тут там, с депутатами, с чиновниками, с общественниками, с разными людьми. И вот коллеги, которые все это устраивали с Совета по внешней оборонной политике, меня приглашали. У нас была встреча, она в основном была посвящена теме ситуации на Украине и вот вообще проблеме автокефалии и ситуации в современном православном мире. Вот. И хочу вам сказать, что полной неожиданностью для организаторов и для меня было то, что эта тема вызвала большой интерес, потому что мы когда договаривались о встрече, мне сказали, ну, ты минут 15 ты поговоришь, и потом минут 15, может быть, максимум, тебе несколько вопросов зададут. Вот. Ну, я вступительное слово действительно постарался сделать небольшим, там 15-20 минут, потом где-то час с хвостиком мы беседовали, и, в общем-то, просто ведущий потом волюнтаристски, поскольку был уже поздний вечер, принял решение о том, чтобы остановить встречу, а вопросы продолжались, и потом мы обменялись там визитными карточками, и я могу сказать, что интерес очень... Ну, как это немножко даже, знаете, не отражает интерес большой, а с большим вниманием на это смотрят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А что конкретно волновало новое поколение европейских политиков и журналистов? Во-первых, какое у них изначально было понимание об Украине? Мы же часто слышим, что, во-первых, половина из тех, кто вообще про Украину или про Крым, например, говорят на Западе, не знают, где это находится. Ну, такая карикатурная,
ну, да,
преувеличение, но в этом есть некая доля правды, что темы нам кажутся понятной, а у них свой бэкграунд, у них свой взгляд, просто в силу того, что другие СМИ и другая осведомленность.
Ну, вы знаете, это, как вы справедливо сказали, все-таки такое немножко карикатурное представление. Оно, правда, иногда соответствует действительности, но это вот не с теми людьми, с которыми я встречался, это все-таки интеллектуальная элита, и люди были более-менее понимающие ситуацию с разной степенью, так сказать, погруженности, потому что вот коллега, например, из Эстонии, она интересовалась, чем там, на мой взгляд, отличается ситуация нынешняя в отношениях Москвы и Стамбула от ситуации там 90-х годов в Эстонии. Вот. А были коллеги, которые очень хорошо понимали ситуацию. Вот мы дискутировали по поводу последствий происходящего на Украине вообще для православного мира в целом. Да, вот какие могут быть последствия, почему такие. И я пытался сказать, что важно понимать, что, вот, скажем, почему поместные церкви сейчас не спешат реагировать на то, что я имею в виду, не спеша с каким-то признанием и не готовы определиться или поддержать, точнее, вот, статус никоим образом новой церкви на Украине, потому что это, во-первых, действительно является вопиющим нарушением, ну, того, что считалось незыблемым, да, вот в межправославных отношениях, вмешательстве и вторжении на каноническую территорию. И, простите, просто вот сидят и думают, а кто же следующий, если Стамбул так себя повел по отношению к самой большой церкви, вот, то как быть другим? И это, в общем, очень серьезный повод для беспокойства.
А какое у них, в принципе, видение роли православия? Вот у тех, с кем вы общались. Роли православия и православной церкви, русской православной церкви в том, что называется современными международными отношениями и, в принципе, в политике. Ну, это, знаете, не какая-то для них вот такая история маргинальная,
вы знаете, локальная? Мы общались около там где-то полутора часов, но все-таки даже не полтора дня, поэтому мы не успели обсудить все вопросы. У нас в основном, повторяю, была тема Украины. Немного я говорил об отношениях церкви и государства в России. Вот. И мне кажется, что вот те объяснения, которые я предложил, они встретили понимание, ну, по крайней мере, исходя вот из вопросов, которые звучали, но их все-таки было не так много, я не готов сказать. Потом я не думаю, что там есть какое-то одно видение. Там, повторяю, были очень разные люди. Там был, там, допустим, из Соединенных Штатов коллега, ну, у него там свое представление. У польской коллеги было другое, у болгарского коллеги третье. Поэтому и разная степень и погруженности в тему. Это, но совершенно, наверное, если так обобщать, рискуя немножко, то вполне понятно и по интересу, и по каким-то по качеству и содержанию вопросов, что тема церкви и религии не является маргинальной вот в повестке дня для этих людей, как экспертов и как действующих там политиков современности.
А вот это, с вашей точки зрения, это ожидаемо или это какое-то новое явление?
Ну, оно не новое. Оно, в общем-то, началось, мне кажется, после ну, вот, того, что последовало за распадом Советского Союза в международных отношениях, а последовал с неизбежностью крушения так называемой биполярной системы международных отношений, то есть противостояние Запада, да, и, так сказать, стран Варшавского договора. Вот. И крушение биполярной системы международных отношений, оно, в общем-то, сопровождалось определенными ожиданиями в международных отношениях, среди которых на тот момент доминировали представления о том, что мир станет, что противостояние закончилось, мир станет более предсказуемым, более безопасным и, ну, более там дружелюбным, что ли. Вот. Ни одно из этих ожиданий не оправдалось.
Вот удивительное дело, когда слушаешь умные экспертные разговоры, вроде того, который сейчас у вас с Костей происходит, думаешь, это все так замечательно звучит, и кажется, вокруг такие умные, просвещенные люди.
А если посмотреть на нас более внимательно, то понятно.
Хорошо, что камеры нет в студии.
Если посмотреть на вас более внимательно, то еще больше проникаешься этим чувством. Но вот если посмотреть на новости с Украины, как-то берет оторопь, и как раз все больше тянет вспомнить Паниковского, потому что, ну, посмотрите, что происходит. Вот в Одессе, там храм Рождества Христова, который многие годы считался как бы кафедральным собором самопровозглашенного Киевского патриархата, туда приехал вновь назначенный архиерей вот этой новой непонятной какой-то объединенной церкви.
Местные... Как бы церковь, как говорили да. Герои известного фильма. Да.
Так вот, местные клирики устроили революцию, они не приняли этого какого-то непонятного архиерея. Дошло дело буквально до потасовки, потому что то одни блокировали храм, то другие блокировали храм. В результате местные клирики объявили религиозный майдан. Не более, не менее. Потом старший клирик в знак протеста вышел из новообразованной церкви. То есть там происходит какая-то такая почти анекдотическая возня, причем степень, ну, как сказать, извините за грубое слово, маразма, она просто не... Ее трудно из Москвы осознать в полной мере. Например, дочь одного из, тоже в Одесской епархии, одного из сельских священников, который как раз перешел в эту новообразованную церковь и в связи с этим попал под запрет в канонической церкви, она у себя в соцсетях опубликовала предупреждение, что ее друзья-ваххабиты устроят намаз в кафедральном соборе канонической церкви, а потом придут в Успенский монастырь и устроят там джихад. То есть что в голове у людей, считающих себя православными верующими на Украине, это большой вопрос.
Ну, знаете, я тут вот не стал бы, может быть, так обобщать по поводу того, что там в головах людей, но в головах у людей разное. Я вам хочу сказать... Не только потому, что, наверное, не обязательно нам украинскую повестку всю программу выдерживать, но когда вот я читаю какие-то так называемые хайповые, как сейчас говорят, вот рассматриваю ситуации и дискуссии в Фейсбуке по поводу того, что там позволительно священнику говорить публично, что не позволительно, и я когда читаю отзывы там, поклонников этого священника там, конкретного или священников, или, кстати сказать, таких вот резких критиков, то я тоже не перестаю изумляться, что в головах у православных у нас сегодня. Поэтому тут я думаю, что это такое вот это восклицание мы можем обратить ну, и к себе самим, и много еще к кому. Вот. Ну, да, вот представления разные, именно поэтому и зачастую далекие от евангельских. Вот. Кстати сказать, в качестве лирического отступления, вот у нас в воскресенье, послезавтра будет эфир программы «Парсуна» на Спасе в 17:00, как обычно, с отцом Максимом Козловым. И помимо того, что это замечательный священник и очень интересный получился эфир, там, в частности, мы рассматриваем вот недавнюю такую острую тему о том, что допустимо и недопустимо в эфире священнику говорить, когда ему задают вопросы, как можно и как нельзя отвечать. Мне кажется, что это, ну, я бы даже дерзнул сказать, что это важно очень посмотреть, послушать.
Самое время вспомнить, что у нас в разгаре Великий пост, и все мы так или иначе пытаемся прожить его достойно. Вот наши коллеги из журнала «Фома» очень интересовались, как их главный редактор...
И выбрали самый прямой способ для этого. Да. Ну,
они сказали, что мы в «Радио Вера» гораздо чаще имеем возможность напрямую побеседовать. Да. Так что ответить вашим подчиненным?
А чего они хотят знать-то?
Они хотят знать.
Бывшие сотрудники журнала, уже бывшие сотрудники журнала «Фома».
Они и мы хотим знать, как умудряетесь вы при вашем расписании жизни и загруженности головы всевозможными мирскими проблемами вмонтировать в голову и в сердце еще и великопостные какие-то переживания.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот сейчас апелляция к загруженности, она как-то вот уже, если можно так сказать, не является оправданием, потому что я мало знаю, по крайней мере, в столице нашей Родины, людей, которые могут похвастаться незагруженностью. Вот, поэтому это как-то вот, мы в таком ритме живем, да, как... Когда-то надо было людям встраивать это же в размеренную жизнь там, деревенского там, помещика или крестьянина, да, наверное. Сейчас мы точно так же, просто вот там были свои сложности, у нас свои. Это не то, чтобы как-то сильно все делать невозможным, что ли, это просто такие новые условия. Вы знаете, мне вот кажется, что сейчас интересно опять наблюдать, как мы пытаемся осмыслить Великий пост. Кто-то говорит, вот замечательное время, надо поработать над собой. Кто-то говорит, а почему вот все, что сейчас говорится про пост, мы так говорим, как будто надо делать только в пост. Почему? А что, дела милосердия не в пост не надо делать, а людей не есть только в пост и так далее. И вот, немножко, мне кажется, с одной стороны, вроде бы это правильные размышления, и первые, и вторые, как в том анекдоте, и ты прав, но они же друг другу противоречат, но ты знаешь, ты тоже прав. Вот. А с другой стороны, ведь не случайно выбирается вот этот период, который настраивает человека, неспособного, наверное, все время, не достигшего пока святости, и неспособного все время находиться пред очами Божьими. И мне кажется, что здесь может быть очень важно Ну, по крайней мере, я вот не так часто встречал такие размышления. Может быть, здесь очень важно понять, как мы выйдем из поста. Потому что если ты вот из последних сил держишься, и каждый вечер перед сном ты засыпаешь с картинкой сыра там, или того, как ты уже не сдерживаешься.
Вычеркиваешь еще один день в календаре.
Да-да-да, говоришь, вот осталось там 20 дней. Или ты думаешь, ну, сегодня-то я опять в лифте не сказал, это ничего. Ну вот, подожди, пост-то кончится, да, скоро. То есть мне кажется, что вот, как знаете, как сейчас вот начнутся еще пару недель, и многочисленные доктора начнут нас предупреждать со страниц газет и экранов компьютеров о том, что надо очень плавно тем, кто постился, возвращаться к скоромной пище, не переедать и так далее. Мне кажется, что в духовном смысле, наверное, какой-то подобный совет тоже очень важен, да, чтобы вот здесь пост не рассматривался как время, пока ты потерпел, потом, ну, а теперь, значит, погнали. Вот какой-то вот это вот, как знаете, как мы говорим, войдя в храм и напитавшись чем-то очень важно, вынести это из храма и дальше продолжать с этим жить в сердце, может быть, также, если мы правильно, нам удается настроить свою душу благодаря посту и тому, что мы больше бываем в храме, да, может быть, как-то внимательнее к себе, вот это просто сохранить. Вот это очень важная установка. Это не значит, что по окончании поста оно должно измениться.
Вот по поводу «мы чаще бываем в храме», с этого места, пожалуйста, подробнее.
К этой теме мы вернемся после маленькой паузы. Я только напомню, что, как всегда, по пятницам сегодня с нами и с вами в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».